Дорогие сестры, братья, мир вам! Давайте прочитаем из первого послания Фессалоникийцам, из 5 главы, 23 стих. «Сам же Бог мира да светит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости, да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа». Аминь. Присядьте, дорогие сестры, дорогие братья. Мне сегодня хотелось бы обратиться к теме святости, ну и некоторым образом продолжить это рассуждение. Мы уже здесь некоторое время тому назад говорили о том, что Библия раскрывает нам святость через Бога. Бог – это тот, в ком есть полнота какой-то такой сущности, которая вызывает у людей благоговение, вызывает страх. Бог – это то, что составляет цель нашего человеческого существования. Бог – это тот, кому мы можем уподобляться, и поскольку сотворены по образу и подобию Божьему, мы от этого будем счастливыми. Хочу напомнить такую вещь, что в Библии отношение к святости Божией раскрыто в трех этапах. Первое – это преклонение перед Богом. Когда человек встречается в своей жизни с Богом, он то ли в страхе и трепете, то ли в благоговении и радости, он склоняется пред Ним. Вот это преклонение пред Богом – это очень важный такой первый этап общения людей с Богом. Второе, мы говорили с вами, это время заповеди. Заповедь – это воля Бога, открытая людям, когда они хотят выполнить Божью волю. И вот когда мы хотим узнать, что любит Господь, Господь дает людям эти заповеди. Ну, а Моисей, поскольку его задачей было воспитать народ, который хочет служить Богу, Моисей спрашивал их об этом, хотите ли вы служить Богу? Они сказали, да. Вот Господь им дал эти заповеди о том, как угождать Богу, чтобы конкретно было понятно, не только благоговейно склоняться пред Богом, но и знать, что хочет Господь, чтобы иметь общение с Ним. И третий важный этап – в общении людей со святым Богом – это этап, когда мы начинаем уподобляться Богу. Новый Завет с приходом Иисуса Христа открывает нам очень важную цель, когда мы можем становиться подобными Богу силой Бога. Иисус Христос умер за грехи наши, примирил нас с Богом, и теперь действует в нас сила Духа Святого для того, чтобы мы уподоблялись Богу. Я подвел некоторую черту, чтобы сегодня остановиться на именно третьем важном этапе, новозаветнем, и как пример, как материал для этого рассуждения я и взял сегодня текст из послания Фессалоникийцам. Знаете, очень интересно рассуждать о том, как представляли себе святость жители города Фессалоники. Христиане в этом городе. Вот мы сидим здесь в этом зале, и, может быть, для кого-то это новость, а может быть, вы и согласитесь, что у всех у нас есть свой образ святости. Человек поступает так, как он думает. И вот прежде чем мы что-то будем в жизни делать, у нас есть некоторые представления, как нужно поступать. Так вот, давайте попытаемся воссоздать образ святости жителей этого города Фессалоника. Кто они такие? Ну, когда историки рассказывают нам что-то об этом городе, Они говорят о том, что этот город имеет достаточно большую традицию, историю ко времени прихода туда с проповедью Павла, Силы и Тимофея. Этот город был преобразован, переименован из древнего города, который был до него, знаменитым царем Филиппом II. Это был отец Александра Македонского. И вот отец Александра Македонского, когда перед этим завоевал область, территорию большую недалеко от Македонии, которая называлась Фессалия, он решил в честь этого завоевания свою дочь назвать сложным именем Фессала Ника. Ника, вы знаете, это богиня победы у греков. То есть победа над Фессалией. Вот отсюда и получилось такое название – Фессалоника. Это народ, который со времен вот этого Филиппа II, а потом Александра Македонского, прославился на весь мир тем, что они сумели покорить весь мир. Сначала Грецию, а потом дошли прямо до Индии, и часть Индии была ими покорена. По сути, весь древний мир того времени был покорен македонянами. Знаете, это очень важное чувство гордости. Они себя очень уважали, жители Македонии. Ну, примерно так же, как мы уважаем себя. У нас ведь тоже страна большая, и вот у нас страна аж прямо до Тихого океана. Мы же очень себя уважаем, что у нас серьезная большая страна, шестая часть суши. И вы знаете, у россиян есть это чувство собственного достоинства. У нас бывают разные времена в стране, лучше, хуже, но мы себя уважаем. И вот жители Фессалоники, они себя уважали. Они себя считали важным древним народом. Они пережили время, когда вот эта большая греческая культура разошлась по всему миру. А потом пришли римляне. Четыре войны провели с ними, с македонянами. В конце концов, их победили. Они стали частью Великой Римской империи. И они тоже себя очень уважали, потому что они были частью этого большого народа. Вы знаете, они себя еще уважали из-за того, что через них проходила, через их город дорога, Игнациевая дорога. Она шла из Рима прямо к Босфорскому проливу, к проливу Босфор. И вот около этой дороги римской, а римляне делали в то время очень хорошие дороги, они до сих пор сохранились. Дороги прям правильно устроены, со скатом к краям дороги. Там стояли мастерские золотых дел мастеров, угольщиков. Там продавали различные сельскохозяйственные продукты. И, в общем, народ жил неплохо. Он чувствовал, что вот все у них более или менее есть. 500-летняя история этого народа – это не очень длинная история. Это все для них было актуально. Вот примерно так, как мы помним все со времен смутного времени, со времен поляков, которые к нам пришли, Ивана Грозного, вот с этого времени, мы все помним более-менее. Но вы знаете, у этого народа была проблема. У этого народа была проблема, которая была у многих языческих народов того времени. Македонцы вошли в Грецию, а греки, они знамениты тем, что они очень быстро перестали верить в богов. Они очень скоро поняли, что их боги, которыми они населили их греческий Олимп, там боги должны по их преданию обитать, что это только их вымысел. Вот греки очень быстро поняли, что они поклоняются не настоящим духовным сущностям, а они поклоняются своему вымыслу. А это ужасно. Это ужасно, когда ты молишься не тому священному Богу, который сотворил мир, который делает что-то удивительное и таинственное, а когда ты, в общем-то, поклоняешься тому, что сам придумал. И греки, они стали находить выход своему творчеству, своим мыслям в их философии. Философия – любовь к мудрости. Они прямо сказали, ну уж раз мы сами все придумываем, так давайте честно говорить себе, мы придумываем, каким должен быть мир. Как это плохо, когда человек становится наедине с самим собой, когда нет Бога. Когда есть достижение культуры, искусства, когда есть богатая торговля, когда есть армия, все есть, казалось бы. Все то, о чем мечтает человек, есть. Нет Бога. И вот Древний Рим, он характерен тем, а ведь туда вошли македоняне, что у них было множество-множество разных религий на территории этой страны. Там можно было верить во все, что угодно, потому что много народов было завоевано римлянами. Там была только одна главная религия – религия государства. И поэтому все жители Римской империи должны были бросать семечко к кадильнице императора. Там вот статуя императора стояла, и он считался как бы главным богом. И вот нужно было поклоняться ему. Но все понимали, какой император – бог. Вот в душе этих людей – славных людей была пустота. Пустота. И вот жители Фессалоники – это люди, которые искали Бога. Но где они его искали? Интересное дело, что, оказывается, язычники любые, от тех, которые жили раньше, до тех, которые живут сейчас – они знают, что есть Создатель. Только они его задвинули в дальний-дальний угол своей жизни. Если вы сегодня прилетите в Австралию, поговорите там с аборигенами, если вы где-нибудь познакомитесь с каким-нибудь африканским племенем и научитесь с ними разговаривать, или, может быть, где-нибудь в Юго-Восточной Азии, или, может быть, у нас на Чукотке, вы обнаружите, что у них есть много всяких маленьких богов, всяких маленьких мест поклонения, но они знают, что есть там вот тот, который сотворил все. Просто к нему страшно приближаться. И люди проделали большой путь после того, как ушли от Бога со времен Эдема, чтобы пореже с Богом встречаться. Поэтому они вместо Бога придумали мать природу, потом различных богов и так далее. А в душе, когда все ломается, когда становится ясно, что это твоя фантазия, и ты в конце концов остаешься только сам с собой, и некому тебе помочь, в душе ужасно. И вот там в Фессалонике была еврейская синагога. Дело в том, что еврейский народ после Вавилонского плена рассеялся по многим городам тех государств, которые его завоевывали. Он рассеялся по городам Греческой империи, он рассеялся по городам потом Римской империи. И еврейский народ нашел очень интересный способ выживать. Они были ремесленниками, а ремесленники, они везде нужны. Всегда что-то сделать. И, во-вторых, они научились работать с деньгами. А деньги всегда людям бывают нужны, и эти деньги можно давать, как в банке, в суду. И деньги работают, они потом возвращаются с прибылью, и человек, не имея ни земли, ни дома, ничего особенного, он может жить. Вот еврейский народ нашел такой способ сохранять себя, развивать себя. И вот там, в Фессалонике, была еврейская синагога. Там жили евреи. Но евреи были очень интересным народом. Они верили в единого Бога, они знали Его, но они очень боялись смешаться с окружающими народами. Было время, когда они не боялись, и из-за этого и в плен пошли. Было время, когда они очень сблизились с язычниками, чуть не погибли. И потому в их исторической памяти было утверждено не сообщаться с язычниками. Не сообщаться. Вот жить своей жизнью, быть народом, который чужой среди всех. То есть можно зарабатывать среди язычников, можно брать деньги, что-то продавать им, но нужно быть особым народом. Единственный был случай для язычников и возможность приобщаться к этому народу, если они бы приняли закон этого народа. Вот их называли прозелитами. Если язычник уходил из своего народа и становился евреем по всей жизни, по всему закону, по всему обычаю, вот тогда он мог бы войти в еврейский народ. Их называли прозелиты. Но вот одно дело приехать в Израиль и там на территории Израиля стать прозелитом, потому что все там так живут. А совсем другое дело в Македонии, где евреи являются гостями, вдруг стать прозелитом, правда? От своего народа. Это же дико. И поэтому вот среди македонян была-то жажда по единому Богу. Их очень интересовала вера евреев, но свой они не хотели народ бросать. У них была проблема. Им конфета нравится, а обертка нет. Они, сущность учения еврейского, она близка была их сердцу. Возвратиться к Богу единому, потому что их отцы, праотцы верили в Бога единого. Это было понятно, да? Возвратиться к прошлому. А вот стать евреями они не хотели. И вот таких людей называли люди, чтущие Бога. Они приходили в еврейскую синагогу, они не садились на первые места, они ведь не были евреями, они стояли где-нибудь у дверей, но они молились истинному Богу. И вот Корнилий молился истинному Богу. И вы помните, в свое время был послан ему апостол Петр, чтобы наставить его и открыть ему Евангелие. И вот такие люди были в Фессалонике. Смотрите, это был народ, который себя уважал. Это был достаточно гордый, авторитетный народ. Но это был народ с пустотою в душе. Это был народ, который чаял Бога живого. И поэтому сделал шаг в сторону Бога. Не весь народ, а вот те немногие люди, которые стали посещать еврейские синагоги. И вот в этой еврейской синагоге города Фессалоники нашел их апостол Павел. И стал он им проповедовать. Но видите, в то время работала связь между еврейскими городами. Они же сообщались, ходили на праздник в Иерусалим. И уже все знали, евреи, что последователи Иисуса Христа, или как их называли в то время, назарейская ересь, этого нужно остерегаться. Этого остерегались священники в Иерусалиме, и по всему свету, куда только приходили евреи, они теперь остерегались назарейской ереси. А вы знаете, очень просто объявить что-нибудь ересью, и все начинают остерегаться. И нужно иметь очень глубокую жажду истины в своей душе, чтобы преодолеть все пустые наговоры. Вот нас называют сектантами, да? И многим этого вполне достаточно, потому что раз сектанты, то с ними не нужно общаться. Но если у человека болит душа, то ему все равно, сектанты это, не сектанты. Расскажи, почему у тебя на лице улыбка, а у меня депрессия? Ну расскажи, что такое происходит с тобой? И тогда можно делиться верой. И вот апостол Павел, когда пришел в Фессалонику, он встретил гонение со стороны евреев, потому что им-то пришла весть, что это назарейская ересь, да? А с другой стороны, он встретил интерес вот этих чтущих Бога, которые пришли из язычников. Они не приняли еврейскую обертку, а конфетку-то им хочется. Им хочется жить с Богом, им хочется слушать Бога, не знают как. И когда апостол Павел рассказал им, что пришел Мессия, который теперь для всех народов, что теперь не только жители Израиля могут общаться с этим Богом, что теперь может любой человек уверовать в Бога через Иисуса Христа, примириться с Богом через Иисуса Христа и потом жить в общении с Богом, молиться Богу и считать себя дитятей Божьим. Вы чувствуете, какой это был для них подарок? Это же просто, ну вот можно скакать, как скакали вот эти люди, которые были раньше хромыми, да, или слепыми и так далее. Это же чудо, что ничего не нужно делать, не нужно обрезываться этим еврейским обрядом, не нужно ничего вот соблюдать из того обычая, можно просто служить Богу живому. Вот они очень возрадовались, апостола Павла выгнали, вот жители того города, евреи возбудили начальников города, но там образовалась небольшая общинка. Вот это были такие своеобразные язычники. Это не были язычники, как в Афинах, которые ничего не слышали о Боге живом. Вот в Афинах апостол Павел, когда пришел, он говорил: «Я у вас нашел жертвенник неведомому Богу, поэтому я вам хочу о нем говорить, об этом Боге, которого вы не знаете, чтите». И он тогда им рассказал о неведомом Боге, о том, что не нужно поклоняться в храмах каким-то идолам и так далее, но что Бог послал предопределенного мужа, то есть Иисуса Христа, который будет судить мир. Вот я вам про этого Бога говорю. А вот жители Фессалоники, это, они уже прошли это, они дальше пошли. Это были люди, которые молились живому Богу, понимаете? Они уже знали Библию, потому что они ее слушали в иудейских синагогах. Они уже созрели душой к тому, чтобы принять Иисуса Христа. Что же с ними стало? Как же они жили? Что же происходило в их душе? Вы знаете, дорогие мои, вот есть народы, которые уже все знают, которые уже устали от учителей. Вот примерно так у нас происходит в России, когда к нам приезжают иностранные миссионеры и говорят: мы вас сейчас научим, как в Бога верить. Мы говорим: ну да, в принципе, вас еще не было, мы уже верили. Ну, что на восток, так скажем, что на запад, правда, да? У нас уже Россия-то тысячи лет, как Бога знает, и Евангелие читает. И поэтому нас не очень волнует теория. Нас волнует, а как вам живется с Богом? Вот когда я сегодня говорю о святости, то святость – это не теория о Боге, а святость – это то, как жить с Богом. Как жить с Богом. И поэтому апостол Павел избрал очень интересный метод к их сердцам. Он не пришел туда, как важный учитель Израилев. Хотя можно было бы зайти в синагогу и сказать, что я бывший член Синедриона, я вот вхож был к ногам Гамалиила, да, и так далее. Нет, он ничего такого не стал делать. Такая реклама, она важна для людей, которые любят занять теплое место в жизни. Вот Иисус избегал всегда рекламы, помните, да? Он запрещал говорить людям, в какой город он собирается идти. Он всегда искал тех людей, которые сердцем почувствуют, что им нужен Бог. И вот апостол Павел решил послужить им. Он и его братья, они жили на свои денежки. Они ходили, зарабатывали, а потом служили этим жителям Фессалоники. И они говорят: были мы с вами, как нежной бывает кормилица с ребенком. Мы хотели вам передать наши сердца. Я слышал интересное выражение. Один брат сказал. Вот я почувствовал во время евангелизации, что люди, с которыми я беседую, не слушают мои слова, но очень внимательно на меня смотрят. Я понял, что я сам вряд ли для них буду привлекателен. Что же их заинтересовало во мне? Их интересует Христос. Вот удивительно, когда человек общается с Богом, общается с Христом и подражает Христу, то люди начинают видеть Христа, и вот Христос их заинтересовывает. Ну, что может удивить человека в человеке? Да ничего, мы сегодня уж чего только не видели, да? И жители Македонии, каких они только не видели, героев, философов, поэтов, да? Но это все уходит, это не насыщает. Но когда ты видишь жизнь по Богу, вот это начинает привлекать. И вот тогда жители этого города, пришедшие через апостола Павла, они и слова Павла стали воспринимать не как слова Павла, а как слово Бога. То есть они почувствовали, что это не просто человек, который умеет красиво говорить. Это человек, в котором Бог поработал. Бог поработал. И вот это им стало интересно. Вот это их образ святости. Знаете, я хотел бы обратить внимание на то, что мы сейчас, вот, так называемые десятые годы, вы знаете, что десятые годы начались уже, да? Что мы столкнулись именно с этой же проблемой среди людей, которые вот вокруг нас. Эти люди умны. У москвичей особенно много образованных людей здесь, да? Вся страна сюда съезжается, учится, или включаются сюда люди образованные. Их тут очень много на душу населения. Вот насчет разума, насчет догадливости, насчет звезд всякого рода, ну, в Москве, как нигде в России, правда? Но не насыщает это сердце. Можно сходить и получить автограф у Пугачёва, у Киркорова или там у кого-нибудь еще, а в душе остается все равно пустота. А вот пообщаться с человеком христоносцем, не путать, не крестоносцем, а крестоносцев много, у кого крестики на груди, а вот с христоносцем пообщаться, вот это важно. И вот их образ святости был какой? Пережить Христа, чтобы открыть Христа. И апостол Павел говорит, что слава о их вере, она разнеслась. Знаете, у них была тяжелая жизнь. Против них поднялись иудеи, против них поднялись язычники. Это люди, которых нужно было подкреплять, чтобы они не упали под гнетом страданий. Апостол Павел специально Тимофея к ним посылал, чтобы поддержать их. Но у них было удивительное дело. Смотрите, в 1 главе, в 3 стихе. Дело веры, труд любви, терпение упования на Господа нашего Иисуса Христа. Их святость в том выразилась, что вера, надежда и любовь, упование – это другое слово, как бы синоним слова надежды, да? Это вот то, чем они практически жили. Вот для них Христос был их верой, любовью и надеждой. Дорогие друзья, ну, всего в церкви на проповеди не скажешь. А вот что хочу сказать в заключении, так вот что. Вот их образ святости был вот какой. Служить Богу. Вот тому настоящему Богу, которого забыли, возвратиться к Богу. Их образ святости был радоваться тому, что через Иисуса Христа приобщились к народу Божьему, не чужие теперь. И их образ святости был пережить общение с Богом, чтобы их дух, душа, тело, весь их человек наполнился Богом. Вот это и называется «осветился». Смотрите, тут немного теории, тут больше практики, правда? Я думаю, что сейчас в России семинарий много разных. Евангельских, католических, православных. Говорят, теперь предмет теология будет даже светский в университетах. В общем, теперь все про Бога будут учить. Вопрос в другом. Кто захочет по-божье жить? И кажется, что мы, люди великой духовной культуры, великого наследия, мы имеем этот ключик, эту отмычку к сердцам людей. Покажи Христа. Аминь.